Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На конференции «Международный мониторинг соблюдения прав граждан» в ходе подготовки и проведения парламентских и президентских выборов 2011-2012 года с участием представителей Европарламента Хейди Хаутала и Кристины Уюланд, которые возглавляют специальную группу по раннему мониторингу проведения выборов в России, правозащитники, эксперты и оппозиционные политики оценили предвыборную обстановку в России как попрание конституционного прав граждан. Конференцию открыла председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Нам, гражданам, избирателям, очень важно изменить состав этого парламента так, чтобы он стал местом для дискуссии по поводу принимаемых законов, потому что нам по этим законам с вами придется жить. Необходимо положить конец преобладанию в Думе Единой России. Это партия, если можно назвать ее партией, она откровенно называет себя партией власти. Не партией граждан, а партией власти. И таковой является. За годы засилья в Думе Единой России там приняты сотни законов. И все они, за редчайшим исключением, расширяют возможности власти управлять нами бесконтрольно. И урезают наши права. Усиливают финансовое бремя на рядовых граждан.
Избавиться от подавляющего влияния так называемой партии власти можно только массовыми мирными выступлениями граждан. Как сообщил правозащитник Лев Пономарев, уже 17 мая в Москве пройдет митинг под лозунгом «Россия без ядра». Политолог Дмитрий Орешкин на примере выборов в Москве 2009 года показал с фактами в руках, что на сегодня выборы повсеместно фальсифицируются примерно на треть в пользу «Единой России» с помощью приписок и вбросов. В то же время есть и комиссии, которые считают честно. Дмитрий Орешкин предлагает обеспечить независимыми наблюдателями репрезентативную выборку 5% участков в крупнейших регионах России.
Предлагаем политическим партиям, представителям прессы, блогерам, просто активистам именно эти участки, которые с нашей точки зрения служат эталонами, взять под контроль и посмотреть, что там получится. Сделать их заранее прозрачными. И тогда, если мы накрываем 5%, ну, например, в 10 самых крупных субъектах федерации, то мы получаем вполне могу выборку 38 миллионам избирателей, из них мы берем каждый 20-й участок и публикуем свои данные на нашей честной 5-процентной выборке. И пусть потом власть объясняет, если будут серьезные значимые расхождения. Тем более, что эти расхождения очень легко статистически показать, что они не случайные, что они есть следствие какой-то постоянного действующего, искажающего фактора не в нашей выборке, а в генеральной совокупности. На 95% пусть они делают, что хотят. А 5% это будут наши, и мы общественностью, общими усилиями их проконтролируем. Вот довольно простая задача, которая, как мне представляется, может, с одной стороны, консолидировать усилия людей, принадлежащих к разным политическим партиям с разной политической ориентацией, а с другой стороны, перехватить инициативу у того самого института, который фальсифицирует наши выборы.
Сергей Давидис в своем докладе показал систему политических преследований инакомыслящих в России, как за участие в акциях протеста, так и по пресловутой 282 статье УК РФ, якобы за экстремизм и участие в запрещенных организациях. Лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов сообщил.
С 2008 года только по 282 статье у нас осуждены 26 человек и привлечены к уголовной ответственности, ожидают суда еще 10. Власть приняла решение стать против нас, оппозиции, и стать насмерть. Никакого послабления, оцепили там или даже только регистрации не будет. Власть поведет себя как Каддафи, если не хуже. Она решила. Все разговоры о мониторингах мне представляются бессмысленными. Но в крайнем случае мы уличим власть опять в тысячный раз в фальсификациях. Что изменится? Ничего.
Эдуард Лимонов считает, что после нерегистрации властями шести партий, в том числе и его другой России, парламентские выборы уже стали несвободными, нелегитимными. Следует звать народ выходить в день голосования на митинги протеста, считает лидер другой России. Бывший премьер-министр России, сопредседатель партии «Народная свобода» Михаил Касьянов сказал, что у властей страны есть 2 месяца, чтобы определиться, хотя они уже сознательно поставили барьер перед гражданами. Из 32 партий осталось 7 присягнувших Кремлю. Ни одной независимой партии не дали регистрации, а сейчас усиливается давление на тех, кто проводит учредительное собрание Объединенной демократической партии в регионах. В интервью «Радио Свобода» Михаил Касьянов сообщил.
В сравнении с тем периодом 2007 года, когда мы создавали партию «Народ за демократию и справедливость», когда нас с первого дня преследовали и мешали нам проводить собрания, мешали проводить все законные процедуры по созданию партии, то в этот раз, когда мы создаем партию «Народная свобода», нашу коалиционную объединенную партию объединенных демократов, то первый месяц практически 20 собраний мы провели без каких-либо проблем. Власти не препятствовали, и никакого давления на наших активистов не проходило, не осуществлялось. Последние 2 недели ситуация изменилась кардинальным образом, и идут срывы наших собраний. Срывы собраний были и в Калуге, были в Смоленске, в Костроме, вообще прямо перед дверями, значит, запретили проводить собрания, и милиция предупредила жестко, что если сейчас все не взойдутся, то будет силовым образом разогнано. В общем, началось такое прямое физическое силовое давление. Это означает, что ситуация меняется в сторону худшей, начинается или продолжается закручивание гаек, вместо того, чтобы взглянуть на ситуацию как переломный момент, имея в виду выборы как способ изменения ситуации с участием вовлечения граждан в политические процессы. Это означает, что власти на сегодняшний день не определились окончательно. Не хочу сказать, что определились силовым вариантом, но ситуация сложная. У нас 2 месяца у всех граждан страны, 2 месяца на то, чтобы оценить, что происходит и будет еще более происходить. Или мы будем катиться в пропасть, как это мы делаем последние годы.
Другой сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов с горечью сказал, иллюзий никаких.
Подавляющим большинством был избран господин Чуров. Чуров знаменит фразой, что Путин всегда прав. То есть вот есть лидер партии Жуликов и Воров, его фамилия Путин. Есть председатель Центральной избирательной комиссии, его фамилия Чуров. Вот он, который должен на страже быть закона, Конституции, говорит, что лидер партии Жуликов и Воров всегда прав. Они готовятся не к выборам, а к спецоперации. Это спецоперация. Она называется «Сохранить власть любой ценой», «Сохранить деньги любой ценой», «Сохранить собственность любой ценой». Мы плевать мы хотели на русский народ, плевать мы хотели на Европу, плевать мы хотели на весь мир, нам на всех наплевать. Мы набили карман, мы боимся, что нас теперь всех пересажают, и, в общем, все отнимут. Поэтому будем биться до конца. То есть выборы уже фальсифицированы. Сегодня мы должны понимать, что нерегистрация этих партий означает фальсификацию выборов, означает лишение граждан прав на то, что поддерживать свои партии, чьи программы они считают для себя близкими. Цензура. И в стоп-листах находятся отнюдь не только присутствующие здесь оппозиционеры. В стоп-листах находятся, например, балерины. Настя Волочкова, которая никогда особо политикой не интересовалась, вышла из «Единой России», в общем, совершила мужественный поступок. Так вот, я могу сказать, что она не допущена до не только телевидения, а даже ей концерты запрещают проводить. Музыканты на стоп-листах находятся. Но вот стоило Юрию Шевчуку задать Путину вопрос, а почему вы арестовываете людей на марш несогласно, да, стоило ему только сказать, а почему у нас в стране нет выборов, как тут же великий рок-музыкант, которого все знают, кроме Путина, тем не менее оказался в стоп-листе. То есть они находятся в режиме паранойи такой настоящей. Чем ближе выборы, тем больше репрессий, в том числе и на телевидении. Тут без иллюзий. Опять, на кону же стоит не 30% получит «Единая Россия» или 35%, а на кону совсем другое. Удастся защитить свои миллиарды и свою свободу личную, свою власть, или не удастся? Причем здесь проценты какие-то. Вот. Поэтому я считаю, что цензура будет усугубляться. Что, я думаю, надо делать в любом случае? Я считаю, что в любом случае регистрация, нерегистрация, как угодно, да, нужно разоблачать этот воровской, клептократический режим. Они абсолютно себя дискредитировали, они продолжают себя дискредитировать дальше. Мы должны просто быть готовы к тому, что рано или поздно все это обрушится, вранье, цинизм и ложь. Да, и мы должны будем просто взять на себя ответственность за происходящее в стране.
Любопытно, что на конференции так и не появились обещавшие выступления представители легальных «Яблока» и «Правого дела», а также незарегистрированные «Родины здравый смысл». Правозащитник Сергей Ковалев призвал европейских парламентариев отказаться от мягкой позиции, от двойных стандартов по отношению к происходящему на постсоветском пространстве по бранью конституционных прав граждан.
Я не сомневаюсь, что на первых таких выборах, может быть, «Единая Россия» выиграла бы эти выборы. Это недопустимая роскошь для нынешней власти, потому что на следующих честных выборах были бы уже другие результаты. Она хочет оставаться нелегитимной, потому что выборы у нее в кармане. Точно то же с зависимостью нашего суда. Утверждаю, в стране не существует суда, да, потому что суд бывает только независимый или уж никакой. То если нет независимого суда, некому указать власти на пределы ее полномочий. Начиная с 17 года Советский Союз и его преемники оказывают развращающее гигантское влияние на мир вокруг себя. Никакая политкорректность не может быть препятствием к тому, чтобы исполнять международный долг. Надо выполнять свои добровольные обязательства, чтобы чего бы это ни стоило. Это не только наша проблема, то, что происходит на постсоветском пространстве. Это и ваша проблема, и очень опасная проблема. До тех пор, пока цивилизованный мир не осознал этого, у нас не может быть надежды на то, чтобы жить в мире.
Депутат Европарламента Кристина Айюн заверила, что к России будут относиться без двойных стандартов, так же, как к Белоруссии. За фальсификацию выборов и насилие над гражданами уже более сотни белорусских чиновников лишены права въезда в Европу, а их счета заморожены. Впервые создан специальный комитет по мониторингу избирательной кампании в России, подчеркивает Кристина Айюн. Мы хотим дать ясный сигнал руководству Российской Федерации от имени 27 свободно избранных парламентов, что дискриминация новых политических партий в России неприемлема. А ее коллега, председатель подкомитета по правам человека Европарламента Хейди Хаутала, сказала: «Мы должны оказать давление на российские власти в пользу регистрации оппозиционных партий». В итоговых документах конференции, в частности в обращении к международным правозащитным организациям, говорится, что в настоящее время в России не предпринято никаких шагов для того, чтобы выборы в парламент и президентские выборы можно было бы считать легитимными. В связи с этим правозащитники обращаются в ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Евросоюза с просьбой использовать все свое влияние для изменения ситуации в стране, чтобы была проведена регистрация всех политических партий, ликвидирована цензура на федеральных каналах, обеспечен равный доступ к ним всех политических сил, прекратилось преследование оппозиции. Есть и обращение к президенту России Дмитрию Медведеву. Ему предлагается изменить избирательное законодательство и законодательство о политических партиях, снизить проходной барьер на выборах в Госдуму до 3%, до 5000 человек минимальную численность политической партии, закрыть возможность для отказа в ее регистрации, в общем, провести демократизацию политического пространства в России. Кроме того, правозащитники подготовили обращение к журналистам. От властей требуют прекратить вмешательство администрации президента в медиаполитику. Журналистов призывают отменить все стоп-листы на телеканалах, обеспечить возможность общественно-политическим деятелям выступать в эфире, призывают редакции журналистов добросовестно и честно, сбалансированно освещать общественно-политическую ситуацию в России. Обращение озаглавлено по-солженицынски. Не соучаствуйте во лжи. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Жизнь после выборов. В Калининграде неплохо выступившая на выборах оппозиция в кулуарах поборолась с «Единой Россией» за посты в областной думе и даже смогла получить несколько портфелей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Калининградской области Евгения Романова.
Первые заседания Калининградской областной думы 5-го созыва в апреле походили на хорошо отрежиссированный спектакль. Все решения уже были приняты ранее в ходе многочисленных предварительных встреч встреч и консультаций. На первом заседании 2 апреля депутаты Калининградской областной думы выбрали председателем регионального парламента бывшего вице-губернатора области Марину Аргееву и уменьшили количество оплачиваемых депутатских мест с 20 до 15. Из 8 думских руководящих постов председатель думы, 2 его заместителя и председатели 6 комитетов, только одна должность второго вице-спикера досталась представителю КПРФ Юрию Семенову. Все остальные заняты единороссами. Кандидатуру Семенова выдвинула фракция «Единая Россия», объясняет независимый депутат Соломон Гинзбург.
У меня было 3 раза встречи с губернатором и отдельные в составе оппозиционных моих коллег. Я настаивал на то, чтобы, коль нравится вам это или не нравится, второе место заняли коммунисты, то обязательно должен быть вице-спикер. Хотела бы, конечно, чтобы был еще один вице-спикер от остальных депутатов. Но они это услышали. Второе, что ни в коей мере не должен быть бизнесмен руководителем Калининградской областной думы. А такой шанс был. Поэтому то, что сегодня избрана Марина Аргеева, это наименее худший вариант для оппозиции. Это наиболее лучший вариант для оппозиции.
Были ожидаемыми и результаты голосования по спорному вопросу об уменьшении количества оплачиваемых депутатских мест с 20 до 15. Законопроект об изменениях в уставном законе Калининградской области внесла «Единая Россия». Фракция патриотов России во главе с Михаилом Чесариным предложила вместо 15 оставить только 7 оплачиваемых мандатов – председатель Думы и главы 6 комитетов. Против единороссовского законопроекта проголосовали 6 депутатов – Михаил Чесалин, Евгений Ган от патриотов России, коммунисты Александр Леушин и Владимир Султанов, представитель ЛДПР Александр Витошкин и независимый одномандатник Юрий Галанин. Независимый депутат Витаутас Лопата воздержался. Лидер патриотов России Михаил Чесалин считает, что на заседании 2 апреля калининградская оппозиция показала себя не с лучшей стороны. Говорить о создании какой-то коалиции оппозиционных сил в областной думе пока не приходится.
Перед заседанием все единороссы собрались вместе. И мы все договорились, что этот закон мы поддерживать не будем. То есть наша договоренность была четкая. Мы все голосуем против. Присутствовали все как один, кроме Игоря Рудникова, потому что его просто физически не было в городе. Позиция Ревина была такая, какую он сегодня озвучил. Он говорил о том, что в принципе я за то, чтобы сокращать количество депутатов, но раз вся оппозиция договаривается голосовать против, я тоже буду голосовать против. То, что было сегодня, все видели уже.
7 апреля на втором заседании Думы депутаты выбирали заместителей председателей комитетов. 2 поста зампредов достались единороссам, по одному КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Независимый депутат Соломон Гинзбург получил пост зампредседателя комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку. А единственная партия, оставшаяся без оплачиваемых мандатов – «Патриоты России». На думском заседании 28 апреля пройдет голосование по последнему нераспределенному посту зампреда комитета по законодательству. Поскольку патриоты России не выдвинули кандидатуру ни на один пост, это последняя и единственная возможность для партии получить в Думе оплачиваемый мандат. Губернатор Калининградской области Николай Цуканов, видимо, вправе считать себя выигравшим первую битву в областной думе 5-го созыва. Лидер регионального отделения «Единой России» даже надеется, что новый областной парламент станет местом политических дискуссий.
Очень хорошая, профессиональная дума, представлена всеми партиями. То есть, по сути дела, все политические, финансовые, промышленные институты представлены. И я надеюсь, что мы перейдем от митинговщины, с площадей, перейдем на площадку областной думы.
Патриоты России 17 апреля готовятся провести митинг, главный лозунг которого – фальшивые выборы, преступная власть, говорит Михаил Чесалин.
Все партии в переговорах с патриотами России высказались о том, что результаты выборов они не признают действительными. Выйти на митинг под общим лозунгом «фальшивые выборы, преступная власть» согласились не все. На сегодняшний день вместе с патриотами России готовы участвовать в митинге и выступить соорганизаторами «Яблоко», «Справедливая Россия». Часть коммунистов, безусловно, да, и будут принимать участие, но коммунисты как партия своими руководящими органами таких решений не принимали. Решение было принято обратное. Нет, не участвовать в митинге официально.
Митинг поддержали также ряд общественных организаций, в том числе организация «Справедливость» во главе с экс-лидером протестного движения, ныне депутатом областной думы Константином Дорожковым. Параллельно патриоты России собирают доказательную базу для обжалования в суде результатов мартовских выборов в Калининградскую областную думу и готовят соответствующую записку на имя президента Российской Федерации.
Из Калининграда сообщала Евгения Романова. На прошлой неделе полпред президента в Дальневосточном округе Виктор Ишаев призвал срочно отменить по всей стране прямые выборы мэров и заменить их назначенными сити-менеджерами. Чиновник мог бы не волноваться. Торжество административного произвола происходит по всей России. Только что в Алтайском крае депутаты городской думы Бийска списка, изменили устав города и отменили прямые выборы мэра. До этого тоже произошло в Барнауле, рассказывает Олег Купчинский.
Инициатором отмены выборов стала партия «Единая Россия». Она действовала при поддержке краевой администрации. Этот замысел удалось реализовать лишь со второй попытки. В конце прошлого года Думе до принятия поправок не хватило 2 голосов. На этот раз 20 из 23 депутатов проголосовали за нововведение. Руководитель регионального отделения «Единой России» Борис Трофимов заявил, что это решение повысит управляемость Бийском и роль депутатского корпуса. В регионе обсуждается метаморфоза «Справедливой России». Представители этой партии ранее заявляли о том, что они за прямые выборы мэра, а теперь изменили позицию. По этому поводу лидер алтайских эсеров Александр Терентьев заявил, что это решение носит тактический характер и вызвано, с одной стороны, неспособностью действующего мэра Анатолия Масиевского управлять городом, а с другой – угрозой захвата власти, как он выразился, сомнительной личностью при поддержке деструктивных сил. Речь, вероятно, идет об Андрее Нагайцеве, кандидате в градоначальники от КПРФ. В ходе второго тура выборов мэра в прошлом году Масиевский победил Нагайцева с перевесом всего 70 голосов. Нагайцев заявил о фальсификации выборов и обратился в суд. Районный суд Бийска отменил итоги голосования на одном из участков, но Алтайский краевой суд признал это решение недействительным. Сейчас Андрей Нагайцев направил иск в Верховный суд. Депутат «Справедливой России» Константин Шабалин заявил, что его партия поддержала поправки, поскольку удалось согласовать с краевой администрацией кандидатуру будущего градоначальника.
Депутатская группа «Справедливая Россия». Мы голосовали против этого. Но когда представилась кандидатура, когда кандидатуру нам предоставили, то есть как хозяйственника, беспартийного, после всех совещаний, разговоров, все-таки кандидатуры, как можно сказать, нужно озвучивать, пока я не буду еще. Мы посчитали, что будет правильным для города ввести такую систему и принять изменения.
Кулуары Бийской думы называется фамилия Николая Нанко. Это нынешний вице-мэр города. И хотя по новому уставу Бийска поправки вступят в силу лишь через 3 года, по истечении полномочий действующего градоначальника, сам Анатолий Масиевский отказался отвечать на вопрос, собирается ли он дорабатывать положенный срок. В Бийске не исключают, что он может подать в отставку уже в ближайшее время. Краевой суд сейчас рассматривает уголовное дело в отношении Масиевского. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник принуждал местных бизнесменов перечислять в бюджет деньги на благоустройство города. Теперь в Алтайском крае осталось всего 2 города, где сохраняется выборность мэров. Причем Рубцов горожане могут лишиться этого права уже в апреле. А многие жители региона считают, что эти новшества снижают легитимность действующей власти. Говорит Сергей Андреев, координатор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос».
Во-первых, при выборе действующего состава депутатского корпуса никто из них не говорил в своих предвыборных речах и не ставил в своих программах это изменение формы выбора мэра. Соответственно, полномочий им граждан такие не давали. Второе, общественные слушания. То, что предполагается при внесении изменений в устав. Как в Барнауле, так и в Бийске они проходили с доминированием административного ресурса. Что, опять же, показывает большую заинтересованность не избранных, а назначенных органов по продвижению вот такой формы управления городом. Ну, а в данном случае «Справедливая Россия» действительно нас сводила в счеты.
Сергей Андреев, координатор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос».
Из Барнаула сообщал корреспондент «Радио Свобода» в Алтайском крае Олег Купчинский. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Основная версия взрыва в метро в центре Минска – террористический акт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Белоруссии. По последним данным, при взрыве на станции метро «Октябрьская» погибли 7 человек, около 80 ранены. Простите, в Дагестане при перестрелке с боевиками в понедельник погибли, по уточненным данным, 5 полицейских, 7 получили ранения. Убито 3 боевиков, сообщили в Следственном комитете по Дагестану. Лидеры России и Польши Дмитрий Медведев и Бронислав Комаровский почтили сегодня память жертв авиакатастрофы под Смоленском, где год назад погибли 96 человек, в том числе тогдашний польский президент Лех Качинский. Задержанный в западноафриканской стране Кот-д'Ивуар бывший президент Лоран Гбагбо предстанет перед судом. Об этом заявил представитель этой страны при ООН. Гбагбо был задержан в понедельник в Абиджане силами, верными его сопернику Алассану Уаттара. Ливийская оппозиция отвергла предложение Африканского союза о перемирии со сторонниками Муаммара Каддафи. Глава Переходного национального совета заявил, что оппозиция не согласится с любым планом урегулирования, который не будет предусматривать отстранение от власти ливийского лидера. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение наградить премией прав человека за 2011 год российскую правозащитную организацию «Комитет против пыток». На северо-востоке Японии произошло второе за неделю землетрясение. Власти сообщили, что восстановительные работы на аварийном атомном комплексе Фукусима-Даичи не прервались. Генеральная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Она подозревается в превышении должностных полномочий при заключении контрактов с Россией на поставки и транспортировку газа.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Челябинской области продолжается скандал с гонениями на Андрея Корецкого, редактора единственного в регионе открыто оппозиционного по отношению к администрации области и ее губернатору Михаилу Еревичу сайта «Урал.Дейли.ру». Из Челябинска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Скандальная история, связанная с журналистом Андреем Корецким, главным редактором сайта «Урал.Дейли.ру», стала достоянием общественности этой зимы. Оказалось, что журналист и создатель информационного ресурса, публиковавшего компромат на влиятельных персон Челябинской области, превратился в главного фигуранта нескольких уголовных дел. В этой связи Андрей Корецкий обратился за помощью к премьер-министру России Владимиру Путину.
Уважаемый Владимир Владимирович, я Андрей Корецкий, главный редактор челябинского сайта uraldaily.ru. Мой сайт уже больше года разоблачает факты коррупции и расхищение бюджетных средств из бюджета Челябинской области. В отношении меня в последнее время было возбуждено ряд уголовных дел по заявлениям высокопоставленных челябинских чиновников. Я считаю, что за всем этим стоит губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который является главным объектом критики нашего сайта. По фактам публикации сайта uraldaily.ru были предприняты в последнее время ряд действий прокурорского реагирования прокуратуры Челябинской области, управления Федеральной антимонопольной службы Челябинской области. Были оспорены ряд коррупциогенных, коррупциоемких контрактов и тендеров на сотни миллионов и даже миллиардов рублей.
Публикуя острые, а часто не просто острые, но и откровенно оскорбительные по форме и содержанию тексты, героями которых становились чиновники и бизнесмены разного калибра, в том числе и губернатор Михаил Юревич с ближайшим окружением, Корецкий всегда подчеркивал свою симпатию к Владимиру Путину и силовикам. Возможно, этот фактор он считал своего рода карт-бланш, дающий ему неограниченные полномочия. Но, судя по всему, срок полномочий истек. Герои статей, как сговорившись, начали писать заявления в правоохранительные органы. Первым стал Владислав Писанов, глава местного отделения Союза журналистов, которого на сайте «Урал.Дейли» объявили халтурщиком, бездельником и мелким бесом ядросовской пропаганды, говорит Владислав Писанов.
Сейчас появились вот такие вот, называют себя средствами массовой информации. Официально таковыми не являюсь. Работники или хозяева этих сайтов называют себя журналистами. Журналистами не являюсь. Понимаете, идет такая мимикрия, подделка под независимые СМИ. А на самом деле это не так. Ну, как раз яркий пример этого, это наш Андрей Корецкий, который вот создал этот сайт и создал, понятно, что не сам, понятно, что он создал его под чьим-то чутким руководством, скорее всего, для того, чтобы выявлять оппозицию действующей власти. И получил от этой действующей власти карт-бланш оскорблять людей, вести себя безобразно, тем более, что по закону о средствах массовой информации сайты не отвечают. Я ведь подал не на Корецкого, а в прокуратуру заявление о том, что некий человек по имени Алексей Гаврилин распространил в интернете обо мне клеветнические сведения. Это уже прокуратура нашла, что Алексей Гаврилин – это Андрей Корецкий. И еще предстоит это доказать в суде. Может быть, он скажет, что эти материалы вообще не я писал.
Слово Андрею Корецкому.
Первое уголовное дело было возбуждено по заявлению, как ни странно, представителя Союза журналистов регионального отделения Владислава Писанова, который обвинил меня в оскорблении преступлении. По этому обвинению я прохожу как свидетель, и, как ни странно, все равно был проведен обыск в моей квартире.
Между тем, дело об оскорблении стало предтечей следующего обвинения – вымогательстве, а это уже тянет на реальный срок. Дело о вымогательстве было возбуждено по заявлению главы Каслинского района Челябинской области Александра Коробейникова, на которого Андрей Корецкий и несколько его коллег работали во время предвыборной кампании год назад. Вот как об этой истории рассказывает сам Корецкий.
Год назад я вместе с группой журналистов помогал главе Каслинского района Александру Коробейникову избраться, собственно говоря, главой. Мы работали полгода в Каслинском районе. Коробейников стал главой, но, как это часто бывает, в результате работы задолжал мне и группе журналистов крупную сумму денег. За год накопилась довольно внушительная сумма задолженности, и вот, наконец, от него вышел на меня человек, представившийся его помощником, доверенным лицом, который предложил рассчитаться от имени главы. На что, соответственно, я согласился. И, как оказалось, глава написал заявление в милицию о вымогательстве. Глава района человек явно зависимый от местных криминальных властей, что понятно. И такое заявление все-таки объясняю не нежеланием не рассчитываться за задолженность, а, скорее всего, его попросили из числа руководителей Челябинской области это сделать.
Еще одно дело против Корецкого возбудили по заявлению Олега Грачева, первого вице-губернатора Челябинской области. В данном случае сюжет строится вокруг некоего стихотворения, пародии на роман «Поручик Голицын», опубликованного на сайте «Уралдейли». Стихотворение с ресурса давно удалено, и его копии не сохранились даже в поисковых системах.
Заявитель Олег Грачев потребовал привлечь неустановленных авторов уголовной ответственности, вспомнив набор очень страшных формулировок, таких как покушение на конституционные основы, экстремизм, разжигание ненависти к социальному признаку. И вот это уголовное дело, оно продолжает развиваться. Правда, его возбудили только по одной статье, а заявитель просил там по, наверное, целому пакету, возбудили как оскорбление представителя органа власти. Подразумевается губернатор Челябинской области Михаил Юрьевич.
Когда-то Андрей Корецкий и Олег Грачев были коллегами и добрыми приятелями, а теперь первый считает второго заказчиком и вдохновителем своего уголовного преследования.
С Олегом Николаевичем Грачевым меня связывают давние, когда-то почти дружеские, но точно товарищеские отношения. Я работал корреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». Олег Грачев был моим начальником, он был главным редактором газеты. И у нас сложились очень хорошие доверительные отношения. Я жил в его квартире одно время, в одной из его квартир. Ну и вот, как меня называют знающие люди, Грачев стал главным заказчиком моих уголовных дел.
Имя Андрея Корецкого было известно в Челябинске, во всяком случае в профессиональных кругах, довольно давно, как имя весьма профессионального и опытного журналиста, работавшего в нескольких серьезных местных изданиях. Однако с появлением «Уралдейли», одиозного ресурса, на котором было вылито много негативной и оскорбительной информации, его репутация в городе изменилась. Даже те, кто по-прежнему относится с симпатией к Корецкому, предпочитают дистанцироваться от этого скандального проекта. Мнение журналиста Айвара Валеева.
В случае с Андреем Корецким произошла очень забавная история, потому что, на мой взгляд, он выбрал себе такую манеру поведения, он шут от журналистов. Это слово я употребляю не в осуждение, а скорее в таком бахтинском смысле, да, как элемент средневековой там смеховой культуры. Но, тем не менее, этот шут говорит какие-то вещи, несет какую-то информацию. И в этом смысле он выполняет вот эту самую важную функцию журналистики. Теперь вот этой информации нет. То есть перекрыт еще один канал какой-то информации, но свободной. В общем, информационная картина таким образом выглядит достаточно ущербно. Хотя я здесь должен оговориться, что я совершенно не приемлю, конечно, такую даже шутовскую в хорошем смысле слова журналистику, потому что Андрей, конечно, вольно обращался с разными своими персонажами. Где-то были там действительно обидные вещи какие-то, сказанные им в адрес некоторых наших товарищей. Но вот какое общество они вот здесь создают у нас в регионе, такое они на самом деле журналистику получают.
Журналист и политолог Александр Подопригора также неоднократно был мишенью пера Андрея Корецкого. Корецкий считал Подопригору своего рода представителем карманной проплаченной оппозиции, о чем в свободных выражениях писал на своем ресурсе. Сегодня Подопригора, по моей просьбе, прокомментировавший ситуацию создателем «Уралдейли», не остался в долгу.
Если говорить с точки зрения профессиональной, то я не считаю, что сайт «Уралдейли» был информационным агентством, информационным источником и вообще средством массовой информации, тем более, что он не был им и формально, и неформально. Это был такой полублог, полусайт, который не имел никакого доступа к информации, который не публиковал никогда никакой эксклюзивной информации собственной. Андрей Корецкий, собственно, я его и не считаю даже журналистом, поскольку он все время на этом сайте занимался тем, что перепечатывал в очень похабной и хамской форме чужую информацию, которую добывали блогеры или журналисты информационных агентств. Он делал себе имя на скандале, на крайней желтизны в комментариях, вызывающих, при этом просто-напросто оскорблял людей по поводу и без повода, и считал, что ему вот это сойдет с рук. Я не юрист, не правоохранитель, пусть в этом деле разбирается суд.
Четвертое дело против Корецкого было возбуждено по заявлению бывшего депутата законодательного собрания Челябинской области и бизнесмена Валерия Алешкина. Фигура весьма неоднозначная и прославившийся, в частности, громким скандалом с невыплатой заработной платы и гонораров журналистам, работавшим на его частном ресурсе. Недавно в счет долгов у экс-депутата арестовали три иномарки. И снова Корецкого подозревают в клевете и оскорблении. Между тем, сам фигурант четырех уголовных дел понимает, что перегнул палку, готов извиниться, признает, что не следовало бы переходить на личности. Однако видит, что его извинения не принимают. И чувствует, что мстят ему не за колкости, не за обидные и подчас пошлые слова и эпитеты, а за публикации, помешавшие, по его мнению, влиятельным людям заработать крупные суммы на незаконных сделках с участием бюджетных средств. Его сайт теперь стал гораздо спокойнее, но сам Андрей Корецкий не может равнодушно взирать на перспективу уголовного наказания и открыто просит защиты у федеральных структур.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Челябинской области Александр Валиев. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Неожиданный для многих революционный взрыв на Арабском Востоке, падение одних авторитарных режимов, уступки массовым движениям в других, гражданская война в Ливии оживили дискуссию о том, насколько актуальны подобные варианты политической разморозки активности масс и их прямого участия в выборе пути в будущее для России. В музее Сахарова прошла дискуссия, в которой участвовали известные эксперты и политологи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Волна массовых протестных выступлений в странах Северной Африки и Ближнего Востока, приведшая к смене власти в Тунисе и Египте, заставила задуматься об устойчивости авторитарных режимов. Историки и политологи пытаются осмыслить уроки арабских революций и задаются вопросом, возможно ли в принципе столь же резкое изменение политического ландшафта в России. То, что мы наблюдаем сегодня в арабском мире, не имеет никакого отношения к борьбе за свободу и демократию, убежден директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Никаких демократических революций там нет. Там происходит некоторая смена власти в рамках правящих элит в Тунисе и в Египте. И гражданская война с очень серьезным исламистским контекстом в Ливии. Во всех остальных странах, где сегодня мы видим эти волнения, в Сирии, в Иордании, в Ливане, Йемене, происходит абсолютно то же самое. Исламисты в Бенгази – это вообще-то люди, которые организовали, наверное, основной отряд поддержки Аль-Каиды.
Политологу Евгению Сатановскому возражает правозащитник и публицист Евгений Ихлов.
А за событиями в России 22 года назад стоял НТС. Диалоги Радио Свободы в меньшей степени «Голоса Америки» и BBC. Причем здесь Аль-Каида. Люди выходили на улицу с пафосом «Нам нужна свобода и демократия». У Аль-Каиды совершенно другой пафос. Создание утопического государства. Ну, это как вот в сталинское время писали о роли большевиков в первую русской революции 5-6 годов. Никакой роли у Ленина и большевиков в революции 5-6 годов не было. Большевики, опять же, не играли никакую роль в революции в марта 17 года. И был совершенно другой пафос. Так и здесь. Аль-Каида, как и большевики, это тоталитарная позиция, ставящая цель в устроении утопической, романтической модели общества. А пафос арабских революций – это свобода, это демократия, это реальное многопартийство, реальное правое государство и так далее. Но при этом борьба с коррупцией, конечно, они в этом частично участвуют, захвачены общим потоком. Просто они пользуются, ловят там рыбку в мутной воде, сколько удастся уловить. Но это, собственно, и все.
Философ Виктор Арсланов видит в тунисских и египетских событиях признаки именно революции классического типа.
Но есть несомненные факты, которые не отрицает никто, ни левые, ни правые, но все дружно замалчивают. Факт этот заключается, на мой взгляд, в удивительном явлении – внезапной способности населения к самоорганизации. В Египте правительство действовало по накатанной, хорошо известной схеме. Необходимо возбудить бунт для того, чтобы им управлять. Возбудить беспорядки. Так вот, с этой целью правительство выпустило из тюрем преступников. Одновременно убрало полицию. Расчет совершенно ясный, чтобы население само запросило бы защиты у властей. Вместо этого произошло нечто совершенно неожиданное. Люди поняли, что их сила в наведении порядка снизу. Насколько мне рассказывали очевидцы, население моментально поняло, что их сила в наведении порядка снизу, и организация организовала охрану и свою собственную, своих домов, своих семей, но и музеев, и вообще всего, что является ценным. Вот это внезапное пробуждение разума народа, возникновение того, что называется прямой демократией. Ведь большинство режимов из тех, которые западная социология называет репрессивной терпимостью, эти режимы как раз представляют собой узаконенный беспорядок. Революция – это наведение порядка, и в этом смысле она не бунт.
Может ли тунисско-египетский сценарий повториться в России и в какой форме? Сможет ли Пушкинская площадь стать площадью Тахрир? Научный руководитель факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Курнов напоминает о так называемом парадоксе Токвиля. Люди бунтуют не тогда, когда их жизнь становится все хуже и хуже, а тогда, когда ситуация немного улучшается. Именно в этот момент люди, прежде терпевшие, массово выходят на площадь и сбрасывают власть. Но такие сценарии сегодня типичны не для зрелых стран Запада и США, а для стран, которые, по словам Урнова, еще не прошли фундаментальную конверсию рынком и не находятся в фазе развитой индустриализации. У населения этих стран еще не сформировалось реалистическое целеполагание. Здесь хотят все и сразу. К этому типу государств, считает политолог Марк Курнов, относится и сегодняшняя Россия. Заместитель директора Московского центра Карнеги Сэм Грин согласен с выводами Урнова лишь отчасти.
Последние волны профсоюзной деятельности в России и забастовок, которые были абсолютно реальными, было все-таки пик производства благополучия в стране. Это и последние шахтерские, и металлургические, это и железнодорожники подмосковные, это и Форд под Питером. Так что действительно это происходит в России, действительно это происходит практически везде. Это закономерность. Конечно, бунтуют не от того, что вдруг стало хорошо. Во-первых, когда возникает ощущение, что да, стало лучше, оно могло быть еще лучше. Для этого, конечно, нужно понимание, что происходит экономический рост, потому что без этого нечего взять. Если предприятие убыточное, обычно рабочие не бунтуют, потому что прекрасно понимают, что это ни к чему. И, во-вторых, когда возникает ощущение, что вот я что-то сейчас достиг, а сейчас у меня это заберут. В этом плане я не вижу, может быть, столь большие различия между, скажем, зрелыми и незрелыми странами.
Хотя Россию и можно отнести к одному с арабскими странами разряду, и теоретически схожий революционный сценарий мог бы в ней реализоваться, в ближайшее время никаких массовых волнений здесь ожидать не приходится, считает политолог Марк Урнов.
Интересно, что беспокоиться власть начинает не тогда, когда улучшается ситуация, а тогда, когда она ухудшается. Вот произошел мировой кризис, реакция нашей власти. Давайте не будем вообще говорить слово «кризис», а то, не дай бог, что. Бояться надо совсем в иной ситуации, когда лучше становится.
Вот когда хорошо становится, тут я выйду, я всем скажу.
Вот так мы живем. Я не к тому все это говорю, что хочу занять какую-то позицию, или то ли посоветовать выходить и что-то устраивать, или то ли посоветовать власти что бы то ни было не делать, она все равно не слушает. Я утверждаю, что, по крайней мере, в ближайшие несколько лет вообще-то нам никаких супермощных демонстраций не грозит.
Каковы же причины общественной пассивности россиян? Об этом размышляет Марк Урнов.
Мы живем в обществе, которое можно было бы назвать культурой недоверия. Недоверие друг к другу, недоверие к коллективным действиям, недоверие к институтам. И в такой ситуации рассчитывать на то, что у нас начнет прорастать гражданское общество со всеми активными структурами, начнет, наверное, для этого очень много надо. Для этого нужно изменение, очень глубокое изменение психологической атмосферы. Я когда был госслужащим на Старой площади, а был я начальником аналитического управления у Ельцина, у нас была вот такая вот идея, как бы это сделать так, чтобы гражданские организации росли. В том числе вот циркулировала идея, как бы их начать государственным образом стимулировать. Но не успели. На сегодняшний день появилось вот это странное образование под названием «Общественная палата». Что имеем, то имеем. Для того, чтобы изменилась ситуация внизу, для того, чтобы стали образовываться какие-то сообщества вне государства, помимо государств. Для этого очень много надо. Некоторую дистанцию мы пробежали. Там появляются всякие общества автолюбителей, которые о себе заявляют. Там синие ведерки. Очень много здесь может сделать действительно интернет со своими неформальными объединениями, связывающими людей. Все это правильно, все это идет в нужном направлении. Но это пока еще чудовищно слабо. Не потому, что государство это давит, хотя оно, конечно, давит. Но это не единственный фактор. Главный, с моей точки зрения, фактор – это просто внутреннее состояние нашего общества, которое переживает глубочайший моральный кризис разобщенности, которое находится в состоянии такой атомизированности, какой ни Европе, ни Соединенным Штатам не снилось. Для того, чтобы это изжить, мне кажется, нужно, ну, по крайней мере, там, поколение или два. Так что это очень долгий процесс.
Особенностью арабских стран по сравнению с Россией, говорит политолог Марк Курнов, были чрезвычайно высокие в последние годы темпы роста качества жизни. Ничего подобного в России не было. В Тунисе и Египте ведущую роль в организации массовых выступлений сыграл молодой и динамичный средний класс. Российское общество гораздо более старое. Средний класс в России не настроен бороться, он, при малейшей возможности, готов покинуть страну и не связывает с ней свое будущее, подытоживает Марк Курнов. И все-таки Россия – страна специфическая, подчеркивает американский политолог Сэм Грин.
Вы не живете при капитализме, я готов это доказать. Капитализм не есть системой, при которой существует чудовищная монополизация и экономической, и политической власти в 6-7 руках, при которой конкуренция свободной, вот свободного рынка в этой стране нет. Свободный рынок сам по себе довольно страшная вещь, ее нужно регулировать. Но здесь происходит не регуляция свободного рынка, а его полная монополизация в угоду очень ограниченного круга лиц. Если бы мне сказали, что вот это капитализм, я бы ужаснулся и был бы готов создать любую другую политическую, экономическую систему. Но, к счастью, имею некоторый опыт общения с другими образцами того, что называется капитализмом. И они другие. Сначала нужно понять, почему Америка не Россия, почему Франция не Россия, почему там отношения другие. Молоко может быть такое же, но отношения другие. Живут по-другому.
То, что происходит сегодня в арабском мире, может повторится в России, потому что социальные условия для этого налицо, считает автор книги «Постмодернизм и третий русский путь» профессор Виктор Арсланов. Однако Виктор Арсланов обращает внимание на то, что за последние 20 лет российская интеллигенция изрядно деградировала.
На поверхности кажется все спокойно. С одной стороны, у государства имеются сейчас колоссальные средства, полученные от продажи нефти и прочих источников. С другой стороны, есть колоссальная потребность людей в том, чтобы иметь нормальные условия жизни. Жилище, скажем, прежде всего. И вот людям, естественно, так или иначе, неизбежно будет приходить в голову простой вопрос. Почему, с одной стороны, есть средства для того, чтобы организовать массовое строительство жилья, не говоря уже о том, что эти средства можно было бы направить на развитие образования, здравоохранения. Все это возможно сделать, но вместо этого жилье абсолютно недоступно для человека, который не ворует. Купить квартиру невозможно. Население можно одурманивать в течение достаточно длительного времени. Но уничтожить способность понимать простейшие факты нельзя. Отсюда вывод, по-моему, очевидный. Вопрос только во времени. И еще в одном. Для того, чтобы люди стали из толпы народом, необходима интеллигенция. У нас количественно имеется большая интеллигенция, которая вышла из народа, как говорится. Но давно было сказано и замечено, что это вышедшая из народа интеллигенция гораздо хуже старой интеллигенции, той, которая была до революции. Вот такой парадокс. Самое большое зло, которое делает эта интеллигенция, это озвучивает психологию, практику, идеологию мародерства. То есть нынешнего правящего слоя, господствующего слоя бюрократии. И это, конечно, очень серьезное препятствие. И тут я должен сказать и о позиции так называемой левой интеллигенции в России. Вместо понимания простейших фактов, которые приводят к простейшим логичным действиям, наше левое движение практически смыкается с господствующими слоями, которые контролируют общественное сознание. Понимание у людей есть. Вопрос в том, как быстро пойдет процесс созревания и общей способности уже не к словам правильным,
а к наведению порядка на всех уровнях общественной пирамиды.
Скорее уж, события в Тунисе, Египте и других странах развивались по советскому сценарию начала 90-х годов прошлого века. Такова точка зрения Евгения Ихлова.
Египетские события, тунисские события — это массовое движение, направленное против авторитарности и коррупции, против цензуры. Эти движения прошли по Советскому Союзу, начиная с 88 года, с движения в Армении, потом в Азербайджане, Народный фронт, в Балтийских странах Народные фронты, рух в гигантские демонстрации в Москве. Если бы в Москве штурмовали Белый дом, то было бы вот такое же сопоставимое количество жертв, гражданский конфликт, на каком-то этапе армии бы раскололась бы. Народ, ведомый средним классом, или интеллигенция, это в российских терминах, выступает за переход к демократической модели европейского типа, западного типа. Поэтому мы эту ситуацию уже прошли. Пройдем еще раз, может быть, но там будет совершенно другое. Сейчас в России нет движения за демократию. То, что было в арабских странах. В России движение антикоррупционное, подспудное, очень сильное. Движение неприятия бесправия очень сильное. Но в России нет массового движения, имеющего своим пафосом восстановление демократии. Поэтому в России не может быть арабского сценария сейчас. Через несколько лет в России при продолжении нарционного сценария он неизбежен.
В сложившейся сегодня в России политической системе есть уязвимые места, считает политолог Марк Урнов. Прежде всего, это отсутствие так называемых встроенных стабилизаторов. Например, в 90-е годы прошлого века, наряду с обладавшим огромными полномочиями президентом Борисом Ельциным, был и такой центр силы, как Совет Федерации, готовый в случае брожения и смуты взять власть. Сегодня подобной подстраховки нет. Все держится на высоком рейтинге членов правящего тандема и на консенсусе стоящих за ними групп влияния. Эту хрупкую конструкцию может в любой момент разрушить внутриэлитный конфликт, и такая возможность весьма реальна. То, что драка за пирог неминуемо начнется, не вызывает сомнений у научного руководителя факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марка Урнова. На сегодняшний день властью выдано фантастическое количество социальных обязательств и обязательств перед разными элитными группами. Но пряников сладких всегда не хватает на всех.
О дискуссиях среди российских политологов рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 18 апреля – разговор о партии «Справедливая Россия» и ее политических перспективах. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цыпулаев открыто осуждал убийство ни в чем не повинных людей.
Ярослав Качинский не появился также на основных государственных мероприятиях.
На малой родине Юрия Гагарина, деревне Клушино, прошла генеральная уборка.
Участки Химкинского леса выставлены на продажу.
Но эти люди могут загладить свою вину и заработать, сообщив о нарушении в их фирме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».